Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать книгу Откровений. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, в книге Откровения три части. Очень важно понять это, потому что если вы этого не поймете, тогда ваше представление о будущем будет очень расплывчатым и почти наверняка ложным. Тогда вам, конечно, может показаться, что церкви придется проходить через великую скорбь, и что 144 тысячи избранных, о которых говорится в 7 главе, это тоже церковь. В наше время бытует очень много совершенно нелепых и извращенных представлений, которые основаны якобы на книге Откровения, но которые на самом деле возникли из-за того, что люди просто-напросто не понимают или не придают значения тем словам, которые Иисус говорит в первой главе. Далее Господь кратко объясняет Иоанну то видение, которое он увидел прежде. Помните, Иоанн обернулся на голос и увидел Господа, ходившего посреди семи золотых светильников. Иисус сказал: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия, семь звезд — суть ангелы семи церквей». Слово «ангел» на греческом буквально означает «посланник». Обычно оно используется в отношении небесного посланника, но также оно может быть применено и к посланнику земному, к человеку. Любой, несущий какую-либо весть, сообщение или послание, может быть в каком-то смысле назван ангелом. Однако традиционно, чаще всего, это слово означает «божественного посланника» или «божественное, небесное существо». «Семь звезд — суть ангелы семи церквей». А семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей. Итак, семь церквей, как мы уже говорили, — это полнота церкви, вся церковь в целом. Меня всегда очень радует и утешает, когда я вижу, где находятся эти семь звезд. Они в его правой руке. Какое это ободрение, и как замечательно осознавать, что наша жизнь находится в правой руке нашего Господа. Я не знаю ничего, что было бы для меня большей радостью и ободрением, чем это. И еще одна радостная весть. Иисус стоит посреди церкви, посреди семи церквей. Семь золотых светильников, как он сам сказал, это семь церквей, и Иисус находится посреди своей церкви. Помните, в Евангелии Иисус сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Он обещал верующим, что будет находиться с ними. Так что сегодня Иисус находится с нами. Он обещал быть со своими людьми всегда, когда они собираются во имя Его. Эта мысль о Его присутствии всегда приносит огромную радость и утешение. В течение некоторого времени Иисус пытался приучить своих учеников к мысли о том, что Он рядом, даже когда они Его не видят. После своего воскресения он внезапно оказывался посреди них, а потом также внезапно исчезал. В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, что когда многие люди свидетельствовали о том, что видели воскресшего Господа, один из апостолов, Фома, сказал: «Да ладно вам, что вы меня тут убеждаете? Я не поверю, пока сам не потрогаю раны на его руках. Я хочу сам, собственными руками, дотронуться до него». Мне нужны более весомые доказательства, чем все эти ваши рассказы. И вот однажды, вскоре после этого, ученики находились вместе, и Фома был среди них. И вдруг перед ними предстал Иисус и сказал: «Фома, подойди-ка сюда, дотронься до меня, убедись, что это Я». Погодите-ка, но откуда он узнал, что Фома хотел дотронуться до него? Судя по всему, Иисус был рядом с ними, когда Фома высказывал свои сомнения, хотя ни Фома, ни кто-либо другой не мог видеть его в тот момент. Иисус хотел, чтобы его ученики привыкли к той мысли, что он находится с ними, даже несмотря на то, что они его не видят. и сегодня Иисус здесь, Он посреди нас. Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Иногда люди говорят, что им хотелось бы жить в Палестине 2000 лет назад, чтобы видеть Иисуса, чтобы ходить за Ним, чтобы слышать Его учение, чтобы поговорить с Ним. Мы думаем, если бы я только мог быть там и видеть Его, Он бы протянул ко мне руку, коснулся меня и обязательно исцелил бы меня. Он бы мне обязательно помог, если бы я только жил в то время, если бы я только мог подойти к Нему и рассказать обо всем. Я знаю, что Он непременно помог бы мне. Марфа, сестра Лазаря, сказала Иисусу, когда Он пришел к ним через 4 дня после смерти ее брата, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Если бы Ты только был здесь». Но ведь Он здесь. Он здесь, Он хочет прикоснуться к вам сейчас, сегодня. Он здесь, и Он желает помочь вам в вашей нужде. Где бы ни собиралась церковь во имя Его, Он обещал, что будет находиться посреди детей Божьих. Он хочет прикоснуться к вам, Он хочет помочь вам в вашей нужде. Он сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Когда мы будем читать обращение Иисуса к 7 церквям во 2 и 3 главах, обратите внимание на то, что эти послания все имеют определенную структуру. Во-первых, послание к каждой из церквей начинается с того, что каждую церковь Иисус называет по имени. Потом, следом за этим, Иисус говорит что-то о себе. Причем описание Иисуса, которое Иоанн дал нам в 1 главе, как правило, перекликается с тем, как Иисус описывает себя сам в своих посланиях, обращенных к церквям. И так или иначе, это описание связано с тем, что Иисус говорит той или иной церкви. Говоря сам о себе в посланиях церквям, Иисус снова являет свою полноту и показывает себя способным поистине разделить всякую нужду и быть тем, в ком нуждаются Его дети. Далее, в каждом из обращений к церквям Иисус говорит: «Я знаю, в каком состоянии вы находитесь, я знаю, через что вы проходите». Я знаю, что с вами происходит. В 5 из этих 7 посланий Иисус призывает церкви к покаянию. Но ведь к тому времени церковь не просуществовала и 100 лет. Мы так часто слышим, отцы церкви учили так-то, или отцы церкви писали об этом так. Но, судя по словам Иисуса, в ранней церкви тоже происходило много неправильного. Растлевающее влияние этого мира уже тогда стало проникать в церковь, и мы увидим это, когда будем говорить о Пергамской и Фиатирской церквях. Кстати говоря, именно из того времени идут многие из традиций, которые в современном мире многими церквями считаются чуть ли не настолько же богодухновенными, как и само Писание. Например, крещение детей во младенческом возрасте и некоторые другие традиции на самом деле были просто взяты из языческой практики. Вы увидите, что разделение церкви на клир и мирян началось в Фиатире и Пергаме еще при жизни Иоанна. И вообще, если мы пытаемся найти идеал или образец, по которому должна строиться церковь, нам не следует обращаться к поздней церковной истории или традициям. Нам нужно обратиться к книге Деяний, где сам Бог дает образец истинной церкви. Секрет истинной церкви заключается в великой простоте. Люди просто приходят к вере в Иисуса Христа и к живым взаимоотношениям с Ним. Вот и все. Никаких фантастических организаций, никаких структур, никаких семинарий, санов и ученых степеней. Только простое доверие и вера в Господа, которая передается от человека к человеку, от ближнего к ближнему, вера, которой люди делятся друг с другом. Кроме того, в каждом из посланий к церквям есть обращение к победителям, к тем, которые побеждают. Сам Господь называет их победителями и дает им особое обещание. Вы увидите, что такие люди существуют в каждой церкви. Неважно, насколько может быть развращена и порочна церковная система, но в каждой из церквей у Господа всегда есть истинные и верные свидетели. Также каждую из церквей Иисус призывает прислушаться. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Итак, 7 раз Господь будет заповедовать нам, чтобы мы слышали, что Дух говорит церквям. И пусть, когда мы будем читать 2 и 3 главы Откровения, Бог своим Святым Духом даст нам уши, чтобы слышать, что Он хочет сказать церкви. Потому что Он говорит нам, что кого Он любит, тех Он и наказывает, и обличает. Давайте не будем пытаться защищаться или оправдывать себя и свои поступки. Давайте будем открыты к тому, чтобы слышать, что Бог говорит нам, своей церкви. В 1 стихе 2 главы мы читаем. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Это описание Иисуса Христа мы уже встречали в 1 главе. Он держит 7 звезд в своей правой руке. Он ходит посреди 7 золотых светильников. И когда мы прочитаем то, что Он говорит дальше, мы увидим, что Он говорит об этом совсем не случайно. Его слова, обращенные к Ефесской церкви, самым непосредственным образом связаны с тем, что Он говорит о самом себе. Надо заметить, что каждая из 7 церквей, к которым обращается Иисус, представляет собой один из периодов в истории Вселенской Церкви, и, читая дальше, вы сами сможете увидеть, каким образом послания церквям отражают различные этапы истории Церкви. Мы будем говорить об этом по мере того, как будем изучать послания Иисуса церквям. С другой стороны, эти 7 церквей в каком-то смысле существуют и в наше время. Послания Иисуса церквям описывают те состояния, в которых может пребывать церковь, и те проблемы, с которыми она сталкивается. Итак, 1 послание. Оно обращено к церкви в Ефесе. «Знаю дела твои», — говорит Иисус. Впоследствии мы увидим, что Он говорит это каждой из церквей. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое». В 1 главе Иоанн сообщает, что он в это самое время находился на острове Патмос за свидетельство Иисуса Христа. Он говорит, что он соучастник в скорби и в царствии, и в терпении Иисуса Христа. К концу 1 века христиане начали осознавать, что Иисус Христос, возможно, не вернется так скоро, как они думали об этом изначально. Христиане в ранней церкви ожидали, что Господь вернется немедленно, чтобы тут же установить на земле свое царство. Ходили слухи, что Господь якобы обещал Иоанну, что тот не умрет, прежде чем будет установлено Божье царство. Иоанн в последней главе своего Евангелия сказал, что это не так, Иисус совсем не это имел в виду. Когда Иисус после своего воскресения сказал Петру, что ему надлежит умереть за Евангелие, тот, указав на Иоанна, спросил Иисуса: «Господи, а он что?» Иисус ответил ему: «Послушай, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Вот из-за этих-то слов Иисуса повсюду и стали распространяться слухи, что Господь якобы сказал Иоанну, что он не умрет. Однако сам Иоанн в своем Евангелии после этого написал: «Нет, Иисус такого не говорил». И апостол Петр в своем 2 послании призывал верующих к тому, чтобы они терпеливо ожидали прихода Христа. Апостол Иаков также писал: «Братья, будьте долготерпеливы, укрепите сердца ваши, потому что Господь ожидает, чтобы собрать полный урожай». Итак, в терпении ожидайте Царствия Божия. Церковь действительно терпеливо ожидала установления Царства, но по причине того, что мы с таким терпением ожидаем пришествия Христа, некоторые люди, Библия называет их наглыми ругателями, говорят: «А где же его обещанное возвращение? Посмотрите, в мире все продолжает идти своим чередом, ведь ничего не изменилось». Борьба добра со злом длится на протяжении всей истории человечества. Если вы посмотрите на заголовки газет, выпускавшихся в прошлом веке, вы увидите там те же самые проблемы, о которых пишут газеты наших дней. Вы увидите, что так было всегда. Поэтому эти люди, наглые ругатели, и осмеливаются говорить, что со времен наших отцов все остается по-прежнему, и никакое Царствие Божие никогда не наступит. Однако Господь терпеливо ожидает того, чтобы собрать полный урожай жатвы. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных», — говорит Иисус Ефесской церкви. Похоже, они обладали даром различения добра и зла. Одна из самых больших проблем любой церкви — это внутреннее зло, зло, которое приютилось внутри самой церкви. В своих притчах Иисус предупреждал учеников об этом. Сравнивая церковь с горчичным зерном, он сказал, что из маленького зернышка вырастает целое дерево. Это гипертрофия, чрезмерный, ненормальный рост. И птицы небесные, которые в притчах всегда служат символом зла, будут прилетать и селиться в его ветвях. Надо сказать, что в ветвях церкви нашло пристанище немало таких черных птиц, которые и по сей день живут там. Еще Иисус привел другую притчу. Женщина взяла 3 меры муки и положила в них закваску, пока не вскисло все тесто. Закваска, дрожжи — это тоже символ зла, от него закисает вся церковь. История церкви во многом просто постыдна, и я не собираюсь оправдывать ее. Почти всегда, когда мне приходится читать лекции в каком-нибудь учебном заведении, мне задают вопросы по церковной истории, и я всегда говорю, что у меня нет для нее оправдания. История церкви порой действительно дурно пахнет, и я ни в коей мере не защищаю ее. Я буду защищать только Иисуса Христа, свою веру в Него и Евангелие в том виде, в каком оно проповедовалось Христом и приводилось в действие Его учениками, апостолами. Но то, что произошло потом с церковью, этому не может быть никакого оправдания, и я не собираюсь это оправдание отыскивать или придумывать. Все, что я могу сделать, это только извиниться и сказать, что многие, если не большинство, эпизодов из истории церкви не представляют собой истинного христианства, того учения, которое принес нам Иисус Христос. И пусть Господь поможет нам с вами быть истинным и верным свидетельством о том, какой Он желает видеть свою церковь. «Ты не можешь сносить развратных», — говорит Иисус. В Ефесской церкви действовала очищающая сила. Только здоровое тело способно очищать себя, выводить из себя яды и токсины. Но если церковь становится терпима к яду, она в конце концов погибает. Если человеческое тело ослабевает и уже не может сопротивляться действию микробов или токсинов, это значит, что оно близко к смерти. Здоровый же организм выводит из себя все вредные элементы. «Ты много переносил, — продолжает Иисус, — и имеешь терпение, и для имени Моего трудился». Их труд совершался во имя Иисуса Христа, они трудились для Его имени. И не изнемогал. Посмотрите, они используют все возможности для служения, и они постоянны в своей работе. Это потрясающе активная церковь. Все ее части, все служения работают в полную силу. «Но, — продолжает Господь, — имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Господь ожидает от своей церкви не столько дел, сколько любви. Он ожидает этого и от вас. Господь ищет этих взаимоотношений любви с вами. Мы очень склонны к тому, чтобы заменять простое общение с Богом какими-то своими делами, трудами. Но именно простого общения ожидает от нас Бог. Он желает, чтобы вы вместо того, чтобы все время суетиться и не иметь ни минуты для того, чтобы пообщаться с Ним, просто сели, расслабились и провели это время с Ним в любви и общении. Итак, Иисус говорит, «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Бог сказал в Ветхом Завете, обращаясь к Израилю: «Я вспоминаю о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мной в пустыню, когда ты постоянно говорила только обо мне. Что же случилось?» И вот Иисус здесь говорит: «Мне не хватает твоей первой любви, той любви, которая начала расцветать в тебе. Итак, вспомни, откуда ты не спал». Не спал, значит, отступил, повернул назад. Ваши взаимоотношения любви с Господом должны углубляться с каждым днем. Сегодня они должны быть богаче и глубже, чем вчера. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни те дни, когда ты шел за Господом, куда бы Он ни повел, когда ты не боялся и был готов ради Христа встретиться с любыми опасностями, когда ты был готов на все, что угодно. Вспомни свою первую любовь. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, — говорит Иисус. Покайся, изменись, развернись на 180 градусов и снова начни делать то, что ты делал прежде. Твори прежние дела, а если не так, — говорит Иисус, — скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Итак, Иисус предупреждает, что Он не останется в церкви, в которой нет любви. Он лишит такую церковь своего присутствия. Вспомните, где находится Иисус, когда Иоанн видит Его. Иисус стоит посреди церкви. И, обращаясь к Ефесской церкви, Иисус называет Себя «ходящим посреди семи золотых светильников». Теперь мы видим, что такое описание Иисуса имеет самое непосредственное отношение к тому, что Он говорит Ефесской церкви. «Если они не покаются, — говорит Он, — я лишу эту церковь своего присутствия». Он говорит: «Я не останусь в церкви, в которой нет любви». Трагедия Ефесской церкви и, кстати говоря, очень многих церквей в наше время — это отсутствие любви и, как следствие, отсутствие Духа Святого. Что же тогда остается? Только вражда, распри и споры. Как часто приходится видеть все это в церкви, поэтому очень важно, чтобы мы пребывали в нашей первой любви. Иметь любовь намного важнее, чем творить чудеса или делать какие-то великие дела. Говоря о духовных дарах, в первом послании к Коринфянам Павел сказал: «Я покажу вам путь еще превосходнейший». Не все творят чудеса, не всем дан дар исцеления, не все говорят на языках, но Бог желает, чтобы у всех, у каждого из нас была любовь. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, — пишет Павел, — тогда все это бессмысленно, все это пустой звук, это просто шум. Если имею дар пророчества и всякое знание, а не имею любви, то все это ничто. И если я отдам тело мое на сожжение и раздам все имение мое нуждающимся, а любви не имею, все это не будет иметь никакой ценности. Любовь — это самое главное». Иисус говорит Ефесской церкви: «Ты оставил свою первую любовь». И это очень серьезное обвинение. «Лучше тебе покаяться, — говорит Он, — иначе я не останусь с тобой. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Кто такие николаиты и о каких делах идет здесь речь? Слово «николаиты», по всей вероятности, происходит от греческих слов «нико» и «лаос» и означает «побеждающие» или «властвующие над народом». Возможно, он говорит здесь об установлении определенной духовной иерархии, когда один человек встает между Богом и другими людьми и говорит, что они прихожане, простолюдины, и не могут прийти непосредственно к Богу, они должны прийти сначала к Нему, а уж Он предстанет за них перед Богом. Но ведь Иисус пошел на крест именно для того, чтобы разрушить преграду между Богом и каждым человеком. Когда Иисус умер на кресте, завеса в храме разорвалась сверху донизу, и таким образом Бог объявил всем людям, что теперь у каждого человека есть прямой доступ к Божьему престолу. В послании к евреям мы читаем, что теперь мы можем приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Дверь к этому престолу была открыта Иисусом Христом, и разделение на клир и мирян, на людей, особо приближенных к Богу, и обыкновенных, в Церкви Христовой совершенно недопустимо. Интересно, что мы с вами увидим развитие этой системы, когда будем говорить о Фиатирской церкви. О церкви в Ефесе, по крайней мере, сказано, что она ненавидит эти дела, и Господь говорит: «Я тоже их ненавижу». Почему Он ненавидит их? Да потому что Он претерпел крестную смерть для того, чтобы открыть каждому человеку прямой доступ к Богу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия», читаем мы дальше. Адам был изгнан из Эдемского сада из-за того выбора, который он сделал. Бог сказал ему: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». У Адама был выбор. Будучи в Эдемском саду, он мог есть плоды с дерева жизни, но вместо этого он предпочел съесть плод с дерева познания добра и зла. И в каком-то смысле каждый из нас стоит перед тем же выбором, что и Адам. Дерево жизни стало доступно для каждого из нас благодаря кресту Иисуса Христа. Но вместо этого многие люди избирают дерево познания добра и зла. Такое впечатление, что они целенаправленно хотят испробовать, испытать в своей жизни все зло, которое только возможно. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия», — обещает Иисус. Бог посадил это дерево. Когда Адам был изгнан из Эдемского сада, Бог поставил у ворот Херувима, чтобы тот охранял сад, чтобы ни один человек не мог вернуться туда и вкусить плод от дерева жизни, и в результате остаться жить навсегда в своем греховном состоянии. Это, наверное, самое страшное, что могло бы произойти с человеком. Таким образом, Бог защитил человека от его собственной глупости. Но в один прекрасный день побеждающие вкусят от древа жизни. «Всякий живущий и верующий в Меня, — сказал Иисус, — не умрет вовек». В действительности Он и есть то самое древо жизни, вкусив от которого мы обретаем жизнь вечную.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!